Мы продолжаем исследовать послание к евреям, и мы сегодня на 11 главе. Будем говорить сегодня о 17, 18 и 19 стихах. Как вы помните, эта часть послания имеет дело, в ней автор подробно останавливается на очень важном вопросе, вопросе христианской веры, вопросе веры в Иисуса Христа. Проблема людей, которым было написано послание, она очень похожа на проблему многих современных верующих, многих из нас. Да, проблема заключается в том, что люди считают себя верующими, называют себя верующими, относят себя к числу верующих людей, но в действительности их вера представляет собой что-то такое поверхностное, недостаточно глубокое, не очень настоящее. То есть вера мало что меняет в жизни. Когда мы говорим о вере, вера в действительности – это очень серьезное явление. Настоящая вера, она определяет жизнь. По этой причине автор послания к евреям пишет послание для того, чтобы в нем объяснить два очень важных факта. Факт номер один, который доминирует здесь, безусловно, это чрезвычайно важная, буквально незаменимая роль Иисуса Христа в вопросе отношения человека с Богом. Автор берет много времени и очень умело, очень мастерским языком он раскрывает портрет, рисует перед нами портрет Божьего Сына, который оставил славу небес, принял человеческую плоть, стал членом человеческой семьи для того, чтобы исполнить всякую правду, то есть прожить праведную жизнь. И придя на Голгофу, чтобы там на Голгофе взять на себя наши грехи, пригвоздить их ко Христу, заплатить за них цену и посредством этого открыть дорогу в небеса всем людям, которые доверяются Ему. Вот это в нескольких словах то, что, о чем говорит 10 глав. В 10 главах этого послания автор объясняет, он призывает внимание, привлекает внимание своих читателей, он говорит: послушайте, пожалуйста, без Иисуса Христа доступа к Богу нет. И он объясняет это, он доказывает это, он ссылается на Ветхий Завет, он показывает реальность всего того, что представляет собой Божье откровение и Божье спасающее действие для людей. Но кроме того, вторым элементом или вторым фактом, которому уделяется здесь много внимания в этом послании, является вера. О вере автор говорит по причине того, что вера – это единственный инструмент, посредством которого мы, люди, живущие сегодня, можем соединиться с Иисусом Христом, который нас спас. Вера – это тот инструмент, благодаря которому мы можем стать на эту тропинку, которая ведет через Иисуса Христа к Богу. По этой причине он очень подробно объясняет, что такое вера. Дело в том, что очень многие люди, очень часто, думая о вере, имеют не совсем точное представление. Они думают, что это интеллектуальное согласие с тем, что Бог есть. Или это отказ от противления тому, что Христос сделал на Голгофе. Безусловно, это все на своем месте. Но вера – это нечто большее. Вот по этой причине автор послания берет целую главу, всю 11 главу, для того, чтобы проиллюстрировать с разных сторон смысл веры. Понимание сущности и практического смысла веры играет чрезвычайно важную роль в жизни христианина и в нашей жизни, друзья, и в твоей жизни, дорогой друг. Это чрезвычайно важно, и это наша ответственность, служителей, напоминать об этом и предупреждать, потому что самое плохое, что может произойти, друзья, если когда-то кто-то из присутствующих здесь предстанет перед Богом и услышит: «Отойди от меня, я никогда не знал тебя». Это самое плохое, что может произойти. Вот почему мы обращаемся к истине Писания, для того, чтобы ясно понимать, а что же это такое, глядя на различные грани, которые Писание раскрывает перед нами, различные грани веры. Так, вера – это не просто религиозное понятие, это то, что определяет нашу систему ценностей. Это то, что формирует наше мировоззрение. Друзья, у каждого из вас есть мировоззрение. У каждого есть определенная система ценностей – будь вы образованный человек и знаете, что значит слово «мировоззрение», будь вы совсем простой человек, и для вас это иностранное слово, но у каждого из нас, у каждого здравого человека, здравомыслящего человека есть система ценностей, на основании которой мы живем. Так вот, наша вера определяет нашу систему ценностей. Я вам приведу несколько примеров. Кто-то верит в силу. И эта сила – доминирующий фактор в его жизни, вокруг которого вращается вся его жизнь. Молодые люди склонны к этому. Кто-то верит в красоту, девушки верят в это, и поэтому они готовы, вокруг этого вращается вся их жизнь. Конечно, там все есть на своем месте. Работа, мама с папой и даже Бог. Но доминирует фактор – это красота. Кто-то верит в правительство, в могущество правителей. И поэтому они, вся их жизнь связана с этим. Они каждое утро, прежде чем на колени упасть, а может быть, они даже им и хватит времени на колени упасть, они припадают к экрану своего компьютера для того, чтобы читать новости, что же тот правитель или тот правитель сделал сегодня. Некоторые верят в деньги. И поэтому их жизнь вся находится под прессом. Нужно зарабатывать деньги. Таким образом, объект нашей веры неизбежно определяет сущность нашей жизни. И самое главное, объект нашей веры, друзья, то, во что мы верим, определяет наши решения, наши оценки, наши действия, и самое большое, наше будущее. Вот почему автор послания к евреям, говоря о вере в Бога через Иисуса Христа, чтобы помочь им яснее понимать сущность спасающей веры, он подробно описывает, что это такое вера в Бога через Иисуса Христа. По этой причине, помните, апостол Павел говорит: самих себя исследуйте, верили вы. Если у вас спасающая вера в Иисуса Христа. И он уже достаточно много сказал. Помните, на примере Авеля он говорит, что вера определяет объект поклонения. Помните пример Каина и Авеля? И вот Авель поклоняется Богу, вера его движет. На примере Еноха он говорил о том, что вера определяет качество жизни. Енох ходил в осознании Божьего присутствия. Почему он ходил? Он верил в Бога, и вера делала это реальным. Далее, на примере Ноя автор объясняет, что истинная вера становится инструментом спасения. Он рисует картину мира, который бушует в страстях греха. Он буквально тонет в этих страстях греха. И вот вера Ноя, она служит инструментом, посредством которого Бог вытаскивает его и его семью. Он их помещает в ковчег, и этот бушующий мир буквально был застигнут океаном потопа. Но вера Ноя позволила ему быть спасенным человеком. Последний раз мы говорили об Аврааме. Вы помните, мы говорили о той части его жизни, в которой становится ясным, что его вера определяла цель жизни. Они вышли из Ура Халдейского, и написано о том, что верою они жили, как странники и пришельцы. Это очень серьезно. Смотрите, они оторвались от своих корней, и они пришли сюда, в новое место, совершенно чужое для них место. И Авраам был достаточно такой способный человек. Видно, что он мог организовать хозяйство, мог заработать деньги, мог каким-то образом укрепить, строить что-то, видеть что-то. Но заметьте, на протяжении всей их жизни они не построили города. Они жили как странники и пришельцы. По простой причине. Потому что Бог открыл им, что их главная миссия, чтобы через них, чтобы они стали инструментом, через которого однажды Бог построит город, дизайнером и строителем, которым является сам Бог. Мы говорили об этом в прошлый раз. Сегодня мы коснемся еще одной важной грани веры, определяющей суть нашей жизни. Вера определяет нашу жертвенность. Этот вопрос для многих может показаться не таким значимым. Жертвенность – это благородное качество, конечно, но от него не сильно зависит жизнь. не так много героев. Не все люди могут быть героями, которые ради каких-то высоких целей они отдают свою жизнь, они отдают самое ценное в жизни, самое дорогое что-то. Понятно, герои есть, хорошо, и они молодцы, и слава героям. А в общем, мы-то все простые смертные, мы все остальные вот просто так живем, ну, как умеем живем. Ну, так кажется только на первый взгляд, друзья. В действительности, жертвенность играет чрезвычайно важную роль в нашей жизни. Раскрывая этот вопрос, автор вспоминает еще одну историю из жизни Авраама, ситуацию, когда Бог повелел ему принести своего сына Исаака в жертву. Эта история одна из тех, которые хорошо известны большинству из нас еще с воскресной школы. Пожалуй, наверное, самая вдохновляющая в этой истории – это ее концовка. Это вот та часть, когда Бог останавливает Авраама и говорит ему: вот здесь в чаще запутался овен, которого я приготовил. У меня есть другой агнец. Не делай своему сыну ничего плохого. Есть другой агнец, которого ты принесешь здесь в жертву на этом месте. И это, безусловно, конечно, очень удивительный финал. Но, друзья, эта история содержит в себе намного больше, чем этот захватывающий сюжет. Эта история – яркая иллюстрация действия веры, делающий человека жертвенным. Кстати, забегая вперед, я скажу, друзья, уровень нашей жертвенности говорит о уровне нашей веры. Давайте прочитаем 11 главу 17 стиха. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование». Спасающая вера не просто определяет принадлежность человека к какой-то религиозной группе. Изменяя внутренний мир людей, вера изменяет систему ценностей. Смысл веры в этом и заключается, что она изменяет в сознании человека то, что действительно ценно. Именно по этой причине христиане всегда отличались жертвенностью. Именно по этой причине, друзья, их вера делала Божьи обетования, Божьи цели, Божьи ценности более значимыми, чем что-либо другое в жизни и чем даже сама жизнь. Друзья, поэтому церковь была сильна. В этом была сила церкви. Жертвенность была одной из причин, которая позволила церкви выжить в условиях жесточайших гонений. Это была не просто жертвенность с барского плеча. Это была жертвенность, исходившая из веры. Вера неразрывно связана с жертвенностью. Она генерирует жертвенность. Нам сегодня это трудно понимать, друзья, по причине того, что мы последние десятилетия живем в условиях, в которых вера очень мало стоит. За веру не нужно платить сегодня. Это не то время, когда мы жили, или когда наши родители жили в 30-е годы, или мы жили в 60-е, 70-е годы в Советском Союзе. Когда сказать, что ты верующий, идентифицировать себя со Христом или с христианами, могло стоить свободы. Сегодня совершенно другие времена, и поэтому сегодня самопонятие верующий мельчает. Оно мельчает, и одна из причин, один из факторов, который говорит об этом, это неготовность людей платить за свою веру. Я уже приводил сейчас пример во время объявления. Сегодня люди не готовы заплатить свое время, чтобы в среду приехать в собрание. Это слишком большая жертва. Гораздо проще рационализировать это явление и устроиться у компьютера, у экрана. Это один только пример. Ну, таких примеров очень много. И мы сейчас посмотрим на вот эту историю Авраама, и мы посмотрим, каким образом эта история касается нас сегодня. Мы вначале коснемся причин, делающих жертвенность необходимой, потом посмотрим, откуда рождается способность к жертвенности, дальше закончим анализом эффективности жертвенности, что жертвенность дает. Почему она нужна? Итак, причина жертвенности. Для чего жертвенность нужна? Не знаю, возникал ли у вас вопрос, почему Богу нужно было поставить Авраама в столь сложное положение? Это трудно представить. Это трудно представить Авраама или самого себя. Попробуйте представить себя на его месте. Это душераздирающее положение. Возникает вопрос, почему? Неужели у Бога нет других путей? Вот как этот вопрос объясняется в нашем тексте. Посмотрите 17 стих. «Верою Авраам, будучи искушаем». Здесь нужно несколько слов сказать об вот этом термине «искушаем». Слово «искушаем» – это перевод греческого слова, которое часто переводится как «искушаем» или «испытываем». То есть это один процесс, это одно явление – и в этом одном явлении Бог испытывает, а дьявол искушает. Если точно перевести это слово, то оно означает примерно следующее. Это проверка качества. Это проверка установления реальности. Что же это такое? То есть речь идет о том, что Бог испытывает Авраама. Это причина жертвенности. Испытывая Авраама, Бог ставит его перед необходимостью быть жертвенным ради Бога и ради Божьих целей. Книга Бытие раскрывает эту историю, что именно Бог повелевает Аврааму пойти на гору Мария и принести там в жертву своего сына. Теперь возникает следующий вопрос. А для чего нужно это испытание? Понятно, жертвенность – это элемент испытания. Для чего же нужно испытание? Для того, чтобы нам найти ответ на этот вопрос, мы вначале чуть глубже посмотрим на смысл, на духовную значимость жертвенности. Что это такое вообще? Мы привыкли смотреть на жертвенность как на геройство или как на очень благородное дело такое-то, проявление благородства. То есть люди жертвенно отдают то, что им принадлежит ради каких-то великих целей. Но если мы посмотрим немножечко внимательнее, мы обнаружим, что картина далеко не такова. Дело в том, что все, что мы имеем, получено нами от Бога. В конце концов, принадлежит Богу. Наша проблема в том, что мы очень быстро присваиваем себе то, что принадлежит Богу в действительности. И мы не только присваиваем себе, а мы начинаем распоряжаться всем этим так, как будто оно наше все. И тогда, когда мы становимся перед ситуацией, где нам нужно пожертвовать то, что мы получили от Бога, то мы или же обвиняем Бога в несправедливости, или же, если мы пожертвовали, мы считаем себя героями, мы где-то внутри представляем себя, что мы очень великое дело сделали. Апостол Павел вынужден был напоминать верующим в Коринфе об этой проблеме. Смотрите, 1 Коринфянам 4 глава 7 стих. «Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил?» То есть абсолютно все, что ты имеешь, ты получил от Бога. Мы получили от Бога. Начиная с жизни, планета, на которой мы живем, ваша семья, ваше имущество, которое есть, и так далее. Самые-самые разные вещи, которыми наполнена наша жизнь, все они получены нами от Бога. Представьте себе ситуацию. Родители, заботясь о своем сыне, построили ему дом, обставили его хорошей мебелью, купили дорогой автомобиль. Вот. И вот на каком-то этапе, на какой-то момент родителям понадобилось срочно что-то из этих вещей. Скажите, если сын отдаст это родителям назад, будет ли это геройство? Да нет, это долг его. Это здравый смысл говорит об этом. Это элементарное понимание реальности. То есть, если мы попробуем сделать определение жертвенности, что же она обозначает, то мы можем прийти примерно к следующей формулировке. Жертвенность – это отказ от притязаний на что-либо, полученное нами от Бога. Мы все получили от Бога. И вот пожертвовать – это значит отказаться от притязаний, что это мое. Что, в общем, является естественным, не каким-то сверх каким-то явление. Понимание этой истины позволило Иову, когда он проходил через тяжелейшие испытания в своей жизни, из глубины своего скорбящего сердца сказать очень важные слова. Посмотрите, книга Иова, 1 глава, 20 стих. «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, и остриг голову свою, и пал на землю, и поклонился, и сказал, «Нах я вышел из чрева матери моей, нах и возвращусь. Господь дал, и Господь взял. Да будет имя Господне благословенно». Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Друзья, сердце Иова обливалось скорбью, слезами и кровью. Он не был анестезирован, то есть онемевший. Он чувствовал эту боль. Но несмотря на все это, он ясно понимает, и из понимания того, кто Бог и кто он приходит к внутреннему решению. Он говорит, нах я вышел, нах и возвращусь. Господь дал, и Господь взял. В то же время известно, что жена Иова имела совершенно другое отношение к происходящему. Она предложила мужу своему, прокляни Бога и умри. Она понимала, что эти страдания, которые происходили в их жизни, она понимала, что их Бог допустил, и поэтому внутри, в сердце своем, она не была готова принимать это от Бога. Итак, в каждом испытании Бог проверяет суть отношения человека к Нему. Эта проверка имеет несколько целей. Первая цель – испытание выявляет уровень и реальность веры. Это очень хорошо видно в истории Иова и его жены. Посмотрите, до того, как их постигли испытания, они оба жили, считая себя благочестивыми людьми, и все вокруг считали Иова и его жену благочестивыми. Но это было до того момента, пока огонь испытания не пришел. Огонь же вскрыл реальность. И он показывает, Иов вот какой, а жена вот какая. Вот до этого испытания они были оба, казались одинаковыми. Вот что делает испытание. Вот почему Бог их допускает. Писание говорит о том, что рано или поздно это происходит в жизни каждого верующего. Разными способами, в разное время, разный уровень. Но Бог допускает. 1 Коринфянам 3:13 говорится, каждого дела обнаружится, друзья, каждого. Слава Богу, если оно обнаруживается еще здесь, на земле, что есть время покаяться и изменить пути. Но однажды все обнаружатся. Абсолютно все. Потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. Именно это произошло в истории с Авраамом, когда в последний момент ангел остановил Авраама. Он сказал ему следующее. Посмотрите, книга Бытие, 22 глава, с 11 стиха. «Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал, Авраам, Авраам!» Он сказал, «Вот я». Ангел сказал, «Не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». Заметьте, вот это ключевая точка, объясняющая причину испытаний. Конечно, Бог знает сердце человека и до того. Он допускает эти обстоятельства для того, чтобы продемонстрировать эту реальность самому Аврааму, духовному миру, миру ангелов, миру бесов и всему миру. Это демонстрация реальности на практике. На протяжении истории церкви, кстати, друзья, было множество ситуаций. Пока верить удобно, пока это ничего не стоит или стоит мало, верующих много было всегда. Особенно, когда церковь смешивается с государством, особенно, когда государство там чтит святых отцов разных и так далее. Но как только ситуация меняется, ряды церкви редеют. По простой причине, потому что все те, кто не готов платить цену, они находят в себе оправдание, а я в душе буду верить. Они обязательно ассоциировать себя с церковью. Я и так спасусь, спасение индивидуальное дело и так далее. Это первое. Испытания вскрывают реальность. Второе. Испытания тренируют веру. Сначала они вскрывают, какая же вера. Второе, испытание тренирует веру. Что это значит? Дело в том, что новые трудности всегда требуют большей степени доверия Богу, чем та, которую мы жили до сих пор. Я еще раз повторю вам, друзья, новые трудности, они всегда требуют новой, большей степени доверия Богу. Давайте посмотрим это на практике. У каждого из нас, если вы верующий человек, есть определенные трудности. У каждого разные трудности. У кого-то проблемы во взаимоотношениях, у кого-то здоровье плохое, у кого-то перспективы на жизнь не очень приятные. И вот человек сталкивается с этой трудностью, он что-то с ними делает. Он что-то сделает. Если он верующий человек, в конце концов, он принимает от Бога эти обстоятельства, он примиряется в сердце, он полагается на Бога, он доверяет Ему, и он уже как бы освоил эту проблему, и он живет с ней. Помните, как у Иова первый день, мощная атака, и он принял, он говорит, Бог дал и Бог взял. Но потом на второй день новое испытание. Вот новое испытание требует расширения веры, новой веры. То есть, когда мы говорим о росте веры, рост веры требует, он только тогда возможен, когда возникают новые обстоятельства, в которых нам снова нужно доверять себя Богу. В жизни Авраама мы можем наблюдать этот постоянный тренинг веры. Причем он имеет несколько интересных разных сфер, разных граней. Я не знаю, не написано, что было до того, как Бог позвал Авраама из Ура Халдейского, но я подозреваю, я так думаю, что это была не первая встреча Авраама с Богом, когда Бог говорит Аврааму, встань отсюда и иди в другое место, и я там произведу от тебя великий народ. Скорее всего, был какой-то контекст, в котором Бог укреплял, созидал, открывался, созидал его веру, открывался ему. Но даже то, что известно, посмотрите, на этом пути, когда Авраам идет в землю обетованную, мы можем обнаружить несколько точек, где Бог продолжает тренировать его веру. Причем вера тренируется в обоих случаях. Если это дитя Божие, если это христианин, вера будет тренироваться в обоих случаях. Возникает трудность. Если человек победил, его вера стала сильнее. Если он провалил, проиграл в этой точке, у него есть дополнительный стимул возвращаться к Отцу, просить прощения и учиться у него больше. Это то, что мы видим в жизни Авраама. Вот он, первый шаг веры, мы видим, он оставляет местность свою, где он жил, привычную жизнь, все прошлое там остается в Уре Халдейском. Он вместе со своей семьей, со всем своим хозяйством, стада, которые у него были, потому что они от них жили тогда, они приходят в землю обетованную. Это большой шаг веры, и они живут там. Но местность, в которую Бог его привел, очень сильно зависела от наличия или отсутствия дождя. То есть, если дождь есть, есть пастбище. Если нет дождя, нечего есть скотине и нечего есть людям. И поэтому Бог допускает испытания, засуха приходит. Очень интересно, смотрите, Бог ведь мог допустить так, что во время эти 25 лет или сколько там лет, пока Авраам здесь, ну, обеспечил бы регулярное орошение всех этих территорий. Это же элементарно, просто для него. Но Бог допускает засуху. Для чего? Вот в этой ситуации он вскрывает, помогает Аврааму увидеть, что ты в какой-то сфере жизни не уповаешь на меня. Авраам идет в Египет и там начинает лукавить, помните? И если бы не Божья защита, то Авраам и Сара очень плохо бы закончили. И вот Писание раскрывает перед нами, заметьте, это герои веры, но эти герои веры, речь не идет о том, что они просто стерильно чистые абсолютно, что они верные, их вера на 100% уровне все время. Да, в какой-то степени он сделал большой шаг и отдал свою жизнь Богу, но идя за ним, ему не хватает веры для того, чтобы правильно вести себя в Египте. То есть испытание тренирует веру. Еще одна ситуация. На протяжении долгих лет Авраам и Сара терпеливо ожидали исполнения Божьих обетований, что Бог даст им сына. Но до того, как это произошло, их упование должно было укрепиться. Для того, чтобы они избавились от какой-либо доли на свои упования, на свои возможности, две вещи произошло, помните? Первая вещь была положительно, где они положительно вели себя, и вторая была где они показали еще одну точку слабости или провал. Первое, Бог допустил, что сын родился не через 5, не через 10 лет, а через 25, то есть тогда, когда оба они ясно понимали, это невозможно. Для того, чтобы они ясно видели, что это не они такие хорошие, не они произвели потомство, не Авраам и не Сара. Бог через них это сделал. Это тренировка веры, это мощнейшая тренировка веры. Но там был еще один случай в этой истории. Помните, что пока они ждали, на какой-то период они засуетились. С Сарой это началось, она начала паниковать. Ну что же получается, уже тело приходит в такую стадию, где оно не способно дать на свет потомство. Поэтому она предлагает вариант, она говорит Аврааму: слушай, наверное, нужно сделать вот так и так, пока еще последний поезд не ушел, последний вагон вот уже здесь запрыгнуть в него. И помните это решение, которое они принимают, когда появляется на свет Измаил от Агари, в результате огромное количество проблем как для них самих, так и для их потомства на долгие-долгие годы до сих пор. Бог тренирует веру обстоятельствами. Причем она тренируется и в наших победах, и в наших поражениях. И победы, и поражения нужны для тренировки веры. Писание говорит об этом, что действительно это Божья цель. 1 Петра 1:6. «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Заметьте, что происходит. Бог очищает нашу веру, подобно так, как золото очищает. В чем заключается это очищение? Это вполне конкретное явление. Это не просто так мистическое очищение чего-то непонятно что. Дело в том, что Бог отрывает наши сердца от того, что нам дорого. Мы прилепляемся к чему-то ради того, чтобы они были прилеплены только к Нему. Причина этого в том, что только Он является источником настоящей полноценной жизни, настоящей удовлетворенности, настоящей радости и счастья. И нам это трудно понять, друзья. И поэтому мы прилепляемся к чему-то, к имуществу, к детям, к семье, каким-то другим явлением. И Бог часто допускает так, что Он разрушает, Он отрывает каким-то образом эту связь. Его цель одна – это тренировка веры. Он говорит, все это призрачно и обманчиво, все это не дает настоящего счастья. И поэтому только тогда, когда мы прилепились к Нему, вот потом Он даст нам все, что Он считает нужным. История, которую мы изучаем сегодня, она относится к разряду наиболее деликатных испытаний. Это испытания высшего класса, очень тонкие испытания. Почему? Посмотрите разницу между испытанием Иова и испытанием Авраама. Иову не нужно было принимать решение жертвовать. Иов принимал решение принять то, что уже произошло. Бог сам допустил это без контроля Иова. Буря пришла, грабители пришли, и все это было сметено. Это было вне контроля Иова. Авраам стоял в положении, когда Бог ему говорит, и Авраам сам должен был отдать сына. Это более сложное испытание, которое, кстати, в жизни каждого из нас случается очень часто, только в более, так скажем, не в такой высокой, не в такой глубокой степени. Это был сознательный шаг. Авраам мог пойти на такой шаг только потому, что к этому моменту он очень хорошо знал своего Бога. Он глубоко доверял Богу всю свою жизнь, включая ее самые важные детали. И здесь мы подходим к еще одному важному моменту, из чего складывалась способность Авраама к жертвенности. Почему он смог пожертвовать? Почему многие из нас не могут? Почему очень часто вера остается только на словах? Мы уже отметили, что Авраам, благодаря своей вере, был готов передать в Божьи руки самое дорогое, что было у него в жизни. Вот как описана эта история в книге «Бытие». Бытие, 22 глава, с 1 стиха. «И было после этих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам, он сказал, вот я. Он сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мария, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Заметьте, Бог проверял именно способность Авраама к жертвенности. Богу не нужна была жертва. Ему нужна была готовность Авраама, сознательно повинуясь Богу, отдать для него самое дорогое. Поэтому он подчеркивает, смотрите, возьми сына твоего. Далее, чтобы не было возможности подумать, что речь идет об Измаиле, Бог уточняет, единственного твоего, того, которого ты любишь, сына обетования. Авраам ждал появления Исаака 25 лет. Он получил его чудесным образом, тогда, когда он и его жена были совершенно уверены, что они уже не могут родить. Это был его единственный сын. И потерять ребенка – это трагедия. Потерять единственного ребенка – это сверхтрагедия. Это сверхтрагедия. Но для Авраама потеря Исаака была больше, чем потерять единственного ребенка. Дело в том, что с Исааком было связано все их будущее. По этой причине они и ушли из Ура Халдейского. По этой причине и они все эти, уже к этому моменту 38 лет. Они 25 лет ждали сына, плюс сыну сейчас примерно 13 лет. То есть они 38 лет своей жизни отдали. Тогда, когда все их родственники там жили спокойно в Уре. У них семьи, хозяйство, все на месте. И вот здесь все сошлось к тому, что вот Бог дал сына. И через этого сына произойдет народ. И Авраам, и Сара, соучастники величайшего Божьего дела в истории. И вдруг теперь он говорит, отдай его. То есть своими собственными руками перекрой все планы на будущее. Один из современных комментаторов пишет об этом. Когда Авраам повиновался Божьему повелению оставить Ур, он просто отдал ему свое прошлое. Но когда он был призван на гору Мария отдать своего сына Богу, ему нужно было отдать Богу свое будущее. Исаак был абсолютно незаменимым. Он был сыном обетования. Все будущее было связано именно с ним. И в этой ситуации вера Авраама оказывает решающее влияние, прежде всего, на его мышление. Друзья, вера – это то, как мы мыслим. У каждого из нас, вот вы сидите сейчас здесь, и у вас есть мысли. Вы мыслите на основе определенных ценностей, в которых функционирует ваш разум, ваша личность. И вот вера, иметь веру, это означает правильно мыслить. И чем сложнее обстоятельства, тем труднее правильно мыслить. Заметьте, для Авраама его первый шаг для правильного действия этой ситуации – это правильные мысли. Слушайте, как об этом сказано. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить». Заметьте, «ибо он думал». Это легко сказать сейчас нам, когда мы смотрим назад туда. Вспомните, когда маленькая неприятность случилась у вас, вдруг вам доктор говорит, у вас там что-то с последним тестом по здоровью, что-то было не очень хорошо, и ваше сердце бьется, и у вас сразу разные мысли, а может быть это что-то тяжелое, что-то плохое, что-то очень опасное, и думать очень трудно. Потому что эмоции заслоняют способность думать. Друзья, поверьте, в той ситуации, в которой оказался Авраам, это максимальная степень возможного эмоционального напряжения. И вот в этой ситуации вера Авраама позволяет думать. Друзья, это чрезвычайно важно. Каждый из нас попадает в обстоятельства эмоционального давления. Каждый из нас сталкивается с беспокойствами, угрозами, опасностями, будь это на личном уровне, на семейном уровне, на национальном уровне, на мировом уровне. И вот сила веры, она и выражается в том, чтобы иметь способность думать по-божьему, несмотря на этот бушующий океан страстей. В этом механизм действия веры. Вера учит человека думать правильно. Заметьте, если мы посмотрим на то, в каком состоянии оказался Авраам, то оно действительно очень сложное, прежде всего, потому что он столкнулся с двумя прямо противоречащими друг другу фактами. Он был уверен в истинности каждого из них на 100%. Первый факт. Ему было предельно ясно, что Бог недвусмысленно сказал: «Исаак будет твоим наследником». Бог повторял это несколько раз. У него не было оснований сомневаться в том, что это ему послышалось, что он неправильно это интерпретировал или каким-то образом как-то умалить значение этого факта. Посмотрите, Бытие, 21 глава, 12 стих, один из примеров, где об этом сказано. Бог сказал Аврааму: «Не огорчайся ради отрока», речь идет о Измаиле, «и рабыне твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя». Бог ясно сказал: в Исааке наречется семя. То есть Исаак играл глобальную роль в жизни Авраама и вообще не только в жизни Авраама, а в общей истории искупления. Если вы посмотрите на Новый Завет, в Новом Завете, вы также несколько раз встречаете эту же самую фразу. Например, Римлянам 9:7. «Не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано: в Исааке наречется тебе семя». Или же Галатам 4:28. «Мы, братья, дети обетования по Исааку». То есть, оказывается, Исаак играет роль вообще в глобальном Божьем плане. Вот это ожидание города, который Бог должен послать или построить, это все было для Авраама связано в единое целое. И в это же время Бог сталкивается с повелением, чрезвычайно ясно: «Возьми твоего сына, единственного, которого любишь, Исаака, и пойди на гору Мария, и там отдай его мне, там принеси его в жертву». То есть, когда он сталкивается с вот этой сложностью, у него возникает силлогизм, то есть определенная логическая последовательность размышлений. И вот он вот в этой ситуации, будучи движим верой к Богу, находит единственное правильное решение этого силлогизма. Какие данные этого силлогизма? Первый, линия первая, первая строка – Бог не может обманывать, Он верный. Это Авраам знает очень хорошо, знает на практике своей жизни. Вторая линия этого силлогизма, второе утверждение. Бог пообещал, что Исаак станет родоначальником большого народа. Третье. Вместе с тем Он повелевает принести Исаака в жертву. Из этого Авраам делает удивительнейший вывод, удивительнейшее решение. Значит, после того, как Исаак умрет, Бог опять вернет его к жизни. И нам сегодня легко об этом говорить. Почему? Потому что в истории мы знаем, что Иисус воскрешал людей. Илия и Елисей воскрешали людей еще в Ветхом Завете. Но это было уже после Авраама. До Авраама не было ни одного примера, ни одного исторического факта, ни одного доказательства, что воскресение возможно. Этому противоречили исторические какие-то знания, это противоречили знания Авраама. Он видел мертвых людей. Он знает, что с ними происходит. Они гниют, они тлеют. И вот здесь, когда он приходит к этой точке, Он не знал и не мог знать, как это может произойти, но вера в Бога позволяет ему прийти к единственно возможному решению. Решение в том, что Бог воскресит его из мертвых. Этот же автор, которого мы сегодня цитировали уже, Лейн, пишет об этом следующем. Он говорит о том, что Авраам, доверяя Богу, преодолевает самые большие преграды. В любом случае, Авраам возложил свою полную уверенность на силу Божию, для которой даже смерть не способна воздвигнуть какое-то препятствие. Друзья мои, жертвенность христиан прямо пропорциональна их вере. Неверие всегда ищет причины, чтобы извинить непокорность Богу. Вера всегда ищет основания, чтобы покориться им. Я еще раз повторю, друзья. Неверие всегда ищет причины, чтобы извинить непокорность Богу. Как оправдать нашу непокорность Богу? Вера же, наоборот, всегда ищет основания, чтобы покориться Богу. В нашей жизни мы каждый день сталкиваемся со многими ситуациями, в которых требуется наша жертвенность, наша жертва. К счастью, Бог не ставит нас перед такой жертвой, как жертва, которая была у Авраама, в жизни Авраама. Нам нужно пожертвовать всего лишь небольшим, своим вниманием, чтобы позаботиться о ком-то, например. Или своим временем, чтобы выслушать кого-то. Или своими силами, чтобы кому-то послужить. Или своими средствами, чтобы помочь нуждающимся, чтобы развивалась церковь, чтобы расширялось дело Божие. Друзья, все то, что я перечислил сейчас, все это повелевает Бог. Но на пути повиновения этим повелениям встают многочисленные преграды. Например, нам никто не уделяет внимания, почему это мы должны заботиться о других. Заметьте, Бог повелевает. Будьте внимательны друг к другу. В почтительности друг друга предупреждайте. Бог повелевает об этом. Но у нас есть рационализированное объяснение, почему я не могу это делать. И мы говорим, это справедливо, что я не имею возможности заботиться о ком-то. А посмотри, как это возможно с моими обстоятельствами. Да и вообще все вокруг не хотят ничего делать по отношению ко мне подобного. Лишь другая ситуация. У нас нет времени на такие незначительные дела, чтобы выслушать чье-то горе или чью-то радость. Мы очень занятые люди. Или же мы устали, и поэтому имеем полное право не служить жене, мужу, близким, церкви и так далее. А насчет денег, деньги нам и самим нужны. У нас их и так не так много. И мы чуть-чуть даем. То есть в каждой ситуации у нас есть рационализированные причины. Заметьте, друзья, еще раз вернусь к этому утверждению. Жертвенность христиан прямо пропорциональна их вере. По нашей жертвенности узнается наша вера. Неверие всегда ищет причины, чтобы извинить непокорность Богу. Вера всегда ищет основания, чтобы покориться Ему. Кстати, подобные оправдания наш разум генерирует автоматически. Наше греховное естество подталкивает его к этому. Когда же приходит вера, все изменяется. Для нее важно, что говорит Бог. Именно Божье Слово, Божья воля, Божье желание становится наивысшей ценностью ее. Действуя верою, мы будем внимательны и тогда, когда никто не заботится о нас. Мы будем искать время, чтобы разделить чью-то боль и чью-то радость. Мы будем жертвовать своими силами, своими способностями, имуществом, которое у нас есть, ради служения ближним, ради Церкви Иисуса Христа. Мы отдадим последнее, сократив свои запросы. Бог не только ставит перед нами цель, друзья, но Он и определяет практический путь движения к ней. Часто на этом пути мы сталкиваемся с чем-то непонятным и сложным. Истинная вера фокусируется на Боге больше, чем на проблемах. Бог больше проблем. И когда мы уповаем на Него, Бог дает нам силу для того, чтобы преодолевать трудности. Вот почему важно иметь возрастающую веру. Итак, откуда сила для жертвенности? Сила жертвенности из нашей веры, которая должна возрастать. Последнее, эффект жертвенности. Очень короткая фраза в самом конце. Жертвенность Авраама оказалась не напрасной. Она принесла большой, серьезный плод. Это видно в последней фразе. Посмотрите самые последние слова в 19 стихе. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Несколько интересных наблюдений этой короткой фразе. Первая фраза «получил его». У меня нет времени сейчас разобрать вместе с вами грамматическую конструкцию, которая есть здесь в этом тексте. Я очень коротко скажу, что тот глагол, который у нас переведен очень абсолютно одинаково, глагол «принес» два раза, он в оригинале разный. В первый раз верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака. Это форма глагола, которая говорит об одноразовом завершенном действии. То есть он принес. Второй глагол, это так называемый imperfect, говорит о том, что было раньше, но оно продолжалось и не было завершено. Заметьте, имея обетование, приносил единородного, если точно, буквально перевести. То есть речь идет о том, что автор показывает вот эту завершенность с одной стороны и незавершенность с другой стороны этого действия. Это говорит о том, что в сердце Авраама Авраам был принесен в жертву. Это действие было завершено. В сердце Авраама Авраам отдал своего сына Богу. Отдал настолько, что он думал только о его воскресении. Хотя практически вы знаете, что оно не дошло до того, и Бог избавил Авраама от этого. Но когда они шли с горы вместе с Исааком, Авраам ясно понимал, что Бог его возвратил. Вот почему он говорит, верою Авраам получил его. Авраам два раза получил Исаака. Первый раз получил, когда он родился. Второй раз получил в этой ситуации, когда он отдал Исаака Богу. И Бог вернул его Аврааму. Это очень важный факт, друзья. Касающийся всех сфер нашей жизни, вот особенно ярко это возможно увидеть в нашем отношении, наверное, к самому большому, что люди и получают от Бога, к детям. Вот смотрите, когда у кого-то рождается ребенок, как человек воспринимает рождение ребенка? Это его ребенок. Это то, что принадлежит ему. И соответствующим образом люди так и воспитывают детей, и ведут себя по отношению к детям. Они, конечно, не против, чтобы дети стали верующими, чтобы они служили Богу, но вот этот концепт, что это мое, этот концепт не оставляет их. И в результате они растят детей для себя, для своей славы. Посмотрите, какие они у меня хорошие. Для своего самоутверждения у меня есть дети. Или дети должны делать то, что я говорю. Для самодовольства дети должны мне служить. Для самореализации дети должны наслаждаться жизнью, как и я наслаждаюсь. Друзья, вот этот рецепт гарантирует, что ваш ребенок будет испорчен. Только тогда, когда вы в сердце своем отдадите его Господу, только тогда вы получите его полноценно. Только тогда вы в действительности сможете его воспитать правильно. И так везде. Бог не требует от нас, чтобы мы приносили детей в жертву. Но Бог требует, чтобы мы их отдали Ему. И причина этого заключается в том, что когда мы считаем их принадлежащими нам, мы не способны их правильно воспитать. Это, кстати, относится не только к детям. Это относится ко всему абсолютно. Галатам 6 глава 7 стих. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Это касается наших финансов, нашего времени, наших сил, наших способностей и так далее. То, что посвящено Богу, обязательно принесет вечный плод. То, что будет присвоено себе – обязательно принесет тление. Но здесь есть еще одна грань. Заметьте, последние самые слова. Почему и получил его в предзнаменование? Друзья, вера делает нас соучастниками великого Божьего дела. То есть, когда мы что-то жертвуем для Него, ради Него, получается удивительное явление. Явление такое, смотрите, то, что мы имеем, не наше, это оно Ему принадлежит. Но когда мы то, что от Него получили, вкладываем в Его цели, Бог позволяет нам становиться соучастниками Его грандиозного дела. Что же за грандиозное дело вот здесь? в этом случае, получил его в предзнаменование. Дело в том, что благодаря вере Авраам и Исаак получили привилегию стать прообразом жертвы Иисуса Христа. Примерно через 2000 лет, там, лет после того, немножко больше 2000 лет, на этой же горе, на этом же месте другой отец будет приносить в жертву своего сына. Вы знаете, что гора Мария – это та местность, где позже был построен Иерусалим. И вот на одном из холмов вот этого, этой возвышенности Мария, один из холмов назывался Голгофа. И на этом холме, возможно, на том же самом месте, Бог принес настоящего агнца. Вы знаете, когда Авраам приносил Исаака, то, помните, в последний момент Бог ему говорит: остановись, вот здесь есть агнец, которого я приготовил. Но вот тот овен или тот агнец, который был принесен тогда, в тот день на том жертвеннике, этот овен только указывал на настоящего агнца, которого однажды отец принесет в жертву. И не только это. Вы знаете, возвращение Исаака Аврааму, оно стало предвозвещением или предзнаменованием реального воскресения миллионов Божьих детей, которые будут воскрешены вместе с Иисусом Христом. Друзья, и все это стало результатом веры. Итак, вера невозможна без жертвенности. Наша реальная вера, она выражается, или мы можем увидеть уровень нашей веры, глядя на уровень нашей жертвенности. Давайте еще раз посмотрим на это определение. Жертвенность – это отказ от притязаний на что-либо, полученное нами от Бога. Жертвенность начинается с доверия Богу в малом. Опираясь на Божье ясное повеление, мы обязательно будем приходить к необходимости отказываться от того, что как будто нам принадлежит, друзья. И чем больше вы будете это делать, тем больше будет возрастать ваша вера. Я хочу закончить одним стихотворением, которое я как-то пару лет назад читал здесь. Стихотворение, которое было написано в застенках советской тюрьмы в 1974 году в Киеве. Если кто-то жил в то время, вы можете вспомнить это время. Если вы не жили, я очень рекомендую вам, настойчиво рекомендую вам, найдите книги, почитайте, которые описывают этот период. И больше того, у нас есть еще здесь достаточно много старшего поколения, которое хорошо помнит это время. Используйте эту возможность, идите к ним и спрашивайте, чем же жила церковь тогда, в то время, во время жесточайших гонений. Георгий Петрович Винц написал эти слова. Давайте мы встанем, стоя, прочитаем перед тем, как мы помолимся. Написал эти слова, его представление о вере. Вера через шторм проводит корабли, караваны движет по пустыне, увлекает пленников земли к отдаленным звездам в небе синем. Без нее нет дружбы, нет любви. Без нее вся жизнь в тумане сером. Но ее ты все-таки зови просто человеческой верой. Лишь когда божественным лучом твою душу небо посетило, вера вспыхнет радостным огнем, как любви гигантское светило. Зазвучит набатом в тишине, под напором бури не согнется, ведь она в моей большой стране верою евангельской зовется. Тьма неверия в панике бежит, Бог ломает намерения гордых и горит, бессмертием горит вера, воскрешающая мертвых. Эта вера горы низведет, повергая в грозную пучину, и на небо с радостью введет торжество возлюбленного сына.